Глава третья. Она была девушка, она была влюблена. Мильфатлар. Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты свои проводишь вечера?
У Лариных.
Вот это чудно, помилуй. Тебе не трудно там каждый вечер убивать?
Немало.
Не могу понять. Отсели, вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья, к гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор.
Я тут еще беды не вижу.
Да скука, вот беда, мой друг.
Я модный свет ваш ненавижу.
Милее мне домашний круг. Где я могу? Опять эклога. Да полно, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь? Очень жаль.
Ах, слушай, Ленская, да нельзя ли увидеть мне Филлиду эту?
Предмет и мыслей, и пера, и слез, и рифм, эцетера. Представь меня.
Ты шутишь?
Нету.
Я рад.
Когда же?
Хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем.
Поскакали други. Явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известный, угощенья, несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор.
Теперь послушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь?
Привычка, Ленский.
Ну, скучаешь ты как-то больше?
Нет, равно... Однако в поле уж темно. Скорей! Пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А, кстати, Ларина проста. Очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда.
Скажи, которая Татьяна? Да та, которая грустна. И молчалива, как Светлана. Вошла и села у окна.
Неужто ты влюблен в меньшую?
А что?
Я выбрал бы другую. Когда бы я был, как ты, поэт...
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне.
Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал.
Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали.
О свадьбе Ленского давно у них уж было решено.
Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком, с неизъяснимой отрадой, невольно думала о том, и в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала: «Это он». Увы, теперь дни и ночи, и жаркий одинокий сон, все полно им. Все деве милой безумолку волшебной силой твердит о нем. Докучны ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги. В уныние погружена, гостей не слушает она, и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь... С каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман, счастливой силой мечтания, одушевленные создания, любовник Юлии Вальмар, Малекадель и Делинар, и Вертер, мученик мятежный и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились». Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон. Свой слог на важный лад настроя, бывало, пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительной, умом и привлекательным лицом. Питая жар чистейшей страсти, всегда восторженный герой готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порок, добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане, мораль на нас наводит сон, порок любезен и в романе, и там уж торжествует он. Британской музы небылицы тревожит сон от роковицы, и стал теперь ее кумир или задумчивый вампир, или мельмот бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбагар. Лорд Байрон прихотью удачной облек в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, в меня вселится новый бес, и Фебовы, презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы, тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Не муки тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу преданье русского семейства, любви пленительные сны да нравы нашей старины. Перескажу простые речи отца или дяди-старика, детей условленной встречи у старых лип, у ручейка, несчастной ревности мучения, разлуку, слезы примирения, поссорю вновь, и, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви, которые в минувшие дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь, ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты везде, воображаешь ты приют из счастливых свиданий, везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить, и вдруг недвижны очи клонит, и лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, дыхание замерло в устах, и в слухе шум, блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит, и тихо с няней говорит: «Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне». «Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине». «О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей и небылиц, про злых духов и про девиц, а нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда, зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда?» «И полно, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница свекровь». «Да как же ты венчалась, няня?» «Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха, мне с плачем косу расплели, да с пением в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь, попроси. Дай окроплю святой водою. Ты вся горишь.
Я не больна.
Я, знаешь, няня, влюблена.
Дитя мое, Господь с тобою.
И няня девушку с мольбою крестила дряхлой рукой.
Я влюблена, шептала снова старушке с горестью она.
Сердечный друг, ты нездорова.
Оставь меня, я влюблена.
И между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы, и капли слез, и на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке, и все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в уме ее родилась. «Поди, оставь меня одну. Дай няне мне перо, бумагу. Да стол подвинь, я скоро лягу. Прости». И вот она одна. Все тихо. Светит ей луна. Облокотясь, Татьяна пишет. И все Евгений на уме. И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. «Татьяна, для кого ж оно?»